Ящиков по описи 230. Достаточно, чтобы загромоздить помещение до сводов. Забелин горько сожалел об утрате этого архива. Забелин писал: «Вот где было истинное наше сокровище, которое, сохранившись, могло бы пролить истинный и обширный свет на нашу историю от времен Батыя. В 148 ящике здесь сохранились дефтери старые от Батыя и многих царей, с отметкою, что переводу им нет, никто перевести не умеет». Поясним, что дефтери или девтери пудалю – это старинное слово татарского происхождения, означающее ханский ярлык или грамота о выходах, то есть о пошлине, дани, сборах. Смотрите источник 223, примечание автора. В 47-м ящике, например, грамоты доскончальные и грамоты духовные и книги великих князей старых. Перечислить все драгоценнейшие памятники, хранившиеся в этих ящиках, нет возможности. Некоторые, например, 138-й ящик с духовными грамотами московских князей, к счастью, сохранились. Издавна и до ныне сохраняются в архиве Минендел. Это обстоятельство доказывает, что ящики были целы, быть может, еще в 17-м столетии. 815-1, страница 188. Отсюда следует, что, скорее всего, в 17 веке или в 18 веке, по приказу Романовых, все 230 ящиков после их обнаружения в подземном Кремле были немедленно извлечены на свет. Ведь говорят же нам, что материалы именно из некоторых этих ящиков до сих пор хранятся в Московском архиве. Итак, надо полагать, весь архив Грозного достали, вскрыли и тщательно пересмотрели. Затем, вероятно, разделили его на две весьма неравные части. Очень большую и очень маленькую. В большую кучу небрежно свалили все то, что не устраивало Романовых. Что рассказывало о подлинной истории Руси-Орды 14-16 веков. Можно быть уверенным в том, что эту большую часть старых документов тут же уничтожили. Старые бумаги горят хорошо, особенно если это дефтери времен Батыя. И вообще документы старых ордынских князей. Так превратили в пепел подлинную историю Великой Монгольской империи. Греясь у инквизиционного костра, удовлетворенно потирали руки. С меньшей частью поступили по-другому. Вероятно, решили изготовить для широкой общественности якобы подлинные древнерусские документы, чтобы было что показывать в музеях. Эту группу документов переписали, предварительно отредактировав в нужном Романовым ключе. То есть, попросту говоря, подделали, фальсифицировали русскую историю. Как мы только что узнали из записей Забелина, якобы случайно сохранились духовные грамоты московских князей, бывшие в 138-м ящике царского подземного архива. Но ведь мы уже показали в хронологии 4, глава 14, параграф 42, в разделе «Тугра как признак подлинности средневековых царских документов», что показываемые нам сегодня вот эти подлинные духовные грамоты не несут на себе тугры, в отличие от многих других старинных документов, как ордынских и османских-атаманских, так, кстати, и от документов самих Романовых 17-18 веков, на которых тугра, гарантирующая подлинность, есть в обязательном порядке. Следовательно, иногда выставляемые сегодня в музеях так называемые старинные княжеские грамоты, но без тугры, являются романовскими подделками. Спрашивается, что сделали потом с подлинниками меньшей части царского архива? По нашему мнению, их тоже уничтожили. После чего Романовы и их историки вздохнули свободнее. Улик стало заметно меньше. Алиби стало крепче. Отпала, кстати, и необходимость корпеть над переводами старых дефтерий эпохи Батыя. Недаром же сами написали: «Переводу им нет. Никто перевести не умеет». Решили просто: ну и не надо. Проще кинуть в потрескивающий костер. По-видимому, завершив всю вот эту такую деятельность по уничтожению подлинников, стали громко всем рассказывать, будто достать сундуки не удалось. А 138-й ящик оказался, мол, в Мининделе как бы случайно, сам собой, как-то даже незаметно для сотрудников. И еще несколько сундуков вместе с ним. Понятно, почему начали так громогласно рассуждать. Потому что независимые ученые, не посвященные в подобные романовские хитрости и не подозревавшие о масштабах романовских фальсификаций, могли простодушно спросить: «Раз у вас оказался по крайней мере один сундук под номером 138, то где же остальные 229? Ведь там, наверное, очень много интересного». Вот и в уцелевшей описи царского архива, опись, кстати, Романовы проморгали, не догадались вовремя сжечь, перечислены поразительные по важности документы. На такие вот неправильные вопросы тут же раздавался уверенный и авторитетный романовский ответ. Дескать, при Петре Первом ящики достать не удалось. Хотя, как сами признают, по приказу Петра Первого делу немедленно был дан полный ход. Тут, понимаете ли, неожиданно некий архитектор помешал. Побоялся, что своды обрушатся. И приказ Петра якобы тут же заглох, не был выполнен. Потому что авторитетный был архитектор. И через 10 лет уже при Анне Иоанновне в 1734 году тоже как-то все не удавалось достать заветные сундуки. Каждый раз упорно не получалось. Не везло. Да и вообще донесение Конона Осипова, мол, было ложным. Вы только вчитайтесь в версию архивиста Зерцалова, начавшего призывать, мы цитируем, «не доверять рассказу Конона», так как он придумал весь свой заманчивый рассказ о таинственных тайниках, имея в виду заинтересовать им правящие сферы и отклонить от себя взыскание казенного долга. 815.1, страница 200. А раз придумал, то нечего больше нас, историков, спрашивать про какой-то там старинный царский архив. А тем более про дифтерии эпохи Батыя. Не было их. И архива не было. Все это зловредные выдумки. От кого вы их, кстати, услышали? После всего сказанного особое звучание приобретают и другие донесения Конона Осипова, в которых он, оказывается, утверждал, что поклаж, то есть каких-то хранилищ, в подземном Кремле имеется несколько. Как сообщает Стрелецкий, Осипов указал такие места. Первое. От Тайницких ворот. Второе. От Константиновской пороховой палаты, близ церкви Константина и Елены. Третье. Под церковью Иоанна, списателя Лестрицы. Четвертое. От Ямского приказу поперечь дороги до коллегии иностранных дел, близ Архангельского собора. 815.1.197. О чем тут шла речь? Историки молчат. Неинтересно, мол. А ведь не исключено, что Конон Осипов докопался до сведений о еще каких-то палатах-хранилищах. Причем не исключено не только с книгами и документами. Может быть, в подземной Москве где-то хранилось, например, оружие, что было более чем естественно. Какова судьба всех этих хранилищ?